В Индии человеческая душа впервые освобождена от власти космических сил, как бы опьянена своей свободой, сознанием своего единства и безусловности. Ее внутренняя деятельность ничем не связана. Она свободно грезит, и в этих грезах все идеальные порождения человечества уже заключены в зародыше. Все религиозные и философские учения, поэзия и наука. Но все это в безразличной неопределенности и смешении. Как бы во сне. Все сливается и перепутывается. Все есть одно и то же. И потому все есть ничто. Буддизм сказал последнее слово индийского сознания. Все существующее и несуществующее одинаково есть лишь иллюзия и сон. Это точка зрения первоначального единства и безразличия. Это самосознание души в себе самой, потому что в себе самой, как чистая потенция, в отдельности от активного божественного начала, дающего ей содержание и действительность, душа, конечно, есть ничто. Но освобожденная от материального содержания жизни и вместе с тем, сознавая себя как ничто в себе самой, душа или должна отречься от существования, или же искать нового, нематериального содержания. На первом решении остановилось в принципе индийское и вообще восточное сознание. Вторым путем пошло классическое человечество. В греко-римском мире человеческая душа является свободной уже не только от внешних космических сил, но и от самой себя, от своего внутреннего, чисто субъективного самосозерцания, в которое она погружена у индусов. Теперь она опять воспринимает действие божественного логоса, но уже не как внешнюю космическую или демиургическую силу, а как силу чисто идеальную, внутреннюю. Здесь душа человеческая стремится найти свое истинное содержание, то есть единое и общее, не в пустом безразличии своего потенциального бытия, а в объективных созданиях, осуществляющих красоту и разум. В чистом искусстве, в научной философии и в правовом государстве. Создание этой идеальной сферы, этого мира, без крови и слез, есть великое торжество верховного разума, действительное начало истинного объединения человечества и Вселенной. Но это объединение только в идее. Это откровение идеи как истины над фактическим бытием, а не осуществление ее в этом последнем. Божественная идея является здесь душе как ее предмет и высшая норма, но не проникает в самое существо души, не овладевают ее конкретной действительностью. В знании, в художестве, в чистом законе душа созерцает идеальный космос. И в этом созерцании исчезает эгоизм и борьба. Исчезает власть материального хаотического начала над человеческой душою. Но ведь душа не может вечно пребывать в созерцании. Она живет в фактической действительности, и это ее жизнь остается вне идеальной сферы, не захватывается ею. Идея существует для души, но не покрывает ее действительности. С откровением идеального мира для человека являются два порядка бытия. Материальное, фактическое существование, эгенионис, недолжное или дурное, корень которого есть злая личная воля, и безличный мир чистых идей, область истинного и совершенного. Но эти две сферы так и остаются друг против друга, не находят своего примирения в классическом миросозерцании. Мир идей, идеальный космос, составляющий истину этого миросозерцания в его высшем выражении, платонизме, представляет бытие абсолютно неизменное. Он пребывает в невозмутимом покое вечности, оставляя под собою мир материальных явлений, отражаясь в этом мире, как солнце в мутном потоке, но оставляя его без изменений, не очищая и не просветляя его. И от человека Такое миросозерцание требует только, чтобы он ушел из этого мира, вынырнул из этого мутного потока на свет идеального солнца, чтобы он освободился от оков телесного бытия, как из темницы или гроба. Таким образом, двойственность или противоположение идеального и материального мира, истины и факта, здесь остается неразрешенную. Примирения нет. Если истина сущая открывается только созерцающему уму, как мир идей, то, следовательно, личная жизнь человека, область его воли и деятельности, остается вне истины, в мире ложного материального бытия. Но в таком случае человек не может в самом деле и совсем уйти из этого ложного мира, потому что это значило бы уйти от самого себя, от своей собственной души, которая живет и страдает в этом мире. Идеальная сфера при всем своем богатстве может только как предмет созерцания отвлекать человека от его злой и страдающей воли, а не погасить ее. Эта злая и страдающая воля есть коренной факт, который не может быть упразднен ни индийским сознанием, что этот факт есть иллюзия, потому что и здесь он является иллюзией только для сознания, а для всей жизни остается по-прежнему фактом. Не тем, что человек будет на время уходить от этого факта в область идеального созерцания, потому что он все-таки должен будет из этой светлой области снова вернуться к злобной жизни. Божественное начало может трояким образом действовать на отделившееся от него и утвердившееся в злой воле начало человеческое. Оно может внешним образом подавлять его. Но подавлять оно может только проявление злой воли, а не самую ту волю, которая, как сила внутренняя, субъективная, не может быть уничтожена никаким внешним действием. Поэтому то внешнее действие божественного логоса на человека, которое мы находим в теогоническом процессе, является недостаточным, не соответствующим цели внутреннего воссоединения человечества с божеством. Культ природной религии ограничивает самоутверждение человеческого начала, заставляет его невольно подчиняться действующим в природе высшим силам, заставляет его приносить жертвы этим силам, но корень его жизни, его злая воля, восставшее в нем материальное начало, остается нетронутым, как чуждое и недоступное этим внешним природным богам. Более близким к цели, но также недостаточным, является второго рода действие божественного начала на человека. Действие идеальное или просвещающее. Возможность этого действия обуславливается тем, что душа человеческая есть нечто большее своего данного фактического состояния. Если в этом последнем она есть начало иррациональное, как слепая сила самоутверждения, то в потенции она есть начало разумное, стремление к внутреннему единству со всем. И если во внешнем подавляющем действии, в природной религии, божественный логос относится к иррациональному началу души как сила к силе, то, возбуждая разумную потенцию человека, он может действовать в ней как разум или внутреннее слово. А именно он может отвлекать душу от ее фактической действительности, ставить эту последнюю объектом и показывать душе призрачность ее материального бытия, зло ее природной воли, открывая ей истину другого, соответствующего разуму бытия. Таково идеальное действие божественного логоса, которое мы находим по преимуществу у культурных народов древнего мира, высшую эпоху их развития. Но и это действие, хотя и внутреннее, есть неполное, одностороннее. Сознавать ничтожество своей фактической действительности как объекта в созерцании не значит сделать его ничтожным в бытии, не значит на самом деле устранить ее. Пока личной воле и жизни, погруженной в неправду, противопоставляется истина только как идея, жизнь остается в сущности без изменения. Отвлеченная идея не может одолеть ее, потому что личная жизненная воля, хотя бы и злая, есть все-таки действительная сила, тогда как идея, не воплощенная в живых личных силах, является только как светлая тень.